Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, какое-то там февраля, бог его знает уже, какое доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь то, что согреет душу, а возможно и тело каждого автомобилиста, просто потому что, ну так, так совпадает обычно, что именно сейчас, вот к этому моменту, к 7 часам и 6 минутам, ваш салон вашего автомобиля уже, скорее всего, прогрет, сиденья уже, скорее всего, также прогреты. И, может быть, даже руль у вас, ведь у вас же руль тоже с подогревом, и руль уже тепленький, и сейчас и стеклышки протерли вы, и снег соскребли со своего автомобиля, со всех стеклянных его частей. И в очередной раз похвалили себя за то, что вы не торопыга какой-то, а человек, ведущий размеренный образ жизни, и вы принимали решения, долго думали, на самом деле лень было, размышляли и пришли к собственному внутреннему убеждению, что менять резину зимнюю на летнюю еще рано. И сейчас вы думаете, ну а все-таки есть у меня что-то такое отправиться, все-таки... Может быть, в лотерейку сегодня сыграть. Или что-нибудь такое вот поставить, пойти в тотализатор какой-нибудь, что-то такое. Да, ну и еще раз хочется напомнить, что вот именно поэтому... Не так. Вот именно и поэтому тоже мы здесь приветствуем всегда наличие липучки и с недоверием смотрим на шипы. Ну, как вам на ваших шипах? Ну, честно говоря, уже даже без сарказма. Но ведь тяжело. Ну, некомфортно же. Ну, ведь, ну, прям вот по-настоящему тяжко. А нам на липучечке хорошо. Вот это вот прям самое оно. Я, конечно же, скажу вам и про грядущую неделю. Ой, извините, и про ту погоду, которая нас с вами ожидает. Хотя, что извиняться, мне кажется... Вот эта вот тема, это сейчас общее, общее место, одно большое общее место абсолютно для всех. Говорит МСК-бот латиницей, это наш телеграм-бот-мессенджер, потому что так мы его назвали. Говорит МСК-бот, заходите, 925-88-88-94-8, это СМС, сюда тоже можно. Александр Лист, деревенский парень. Лев Александр Лист, еще раз деревенский парень, шеф-комендор, еще Дэвид Джонс, Кирилл Дьяконов, Дмитрий 48-й, Владимир, Александра Ри, тоже с нами, и Гагога, и Андрей Федорин, и Хавроль, и Сега, боже мой, лучшие люди, реально горжусь вами, доброе утро. Дойдем. Дойдем, я уверен. Доползем. Ну, как-то накатиком доедем. И до погоды тоже. А пока продвижение 415 тысяч. Вроде бы еще рановато для датчиков, но откуда такие показатели? Да в такое время. Но давайте верить по умолчанию. 415-414. Красивая цифра. В 7 часов 9 минут ровно такое количество автомобилей на московских улицах и магистралях. 34 километра скорость движения в центр, 48 скорость движения из центра. Таксишечек больше, чем каршеринга сейчас. 16 против 12 тысяч. ДТП с пострадавшими одно. Это плохо. Ну и в целом, ну так, в общем-то, судя по картинке, обычное утро обычного понедельничка в Москве. Нет, в Телеграм вы можете уже прямо сейчас писать. Давайте, а по телефону обсудим через полминутки, может быть, через минутку или через полторы. А я вам точно скажу, через сколько. меня же все ходы записаны. Через полторы минуты уже в эфире, тогда по телефону 7373948, 495 код, 7373948 по 495-му. Мазай, не уходи! Меня не назвал при перекличке. Ухожу. Спасибо, пожалуйста. Мазаюшка, возвращайся, дорогой. Не было еще просто твоего сообщения, поэтому вот и не видел. Неделя уже на летней резине, все прекрасно. Я хочу молниеносное голосование. Давайте определим торопыжечек. Торопык определим среди нас. Вы уже на лете. Да, 134, 21, 35. Нет, все еще на зиме. 134, 21, 36. Проголосуйте, прежде чем написать сообщение о движении. Прежде чем позвонить по телефону эфира, для того, чтобы все это же рассказать своим голосом в эфире про движение, расскажите сначала нашему голосователю, машине нашей, электронному нашему мозгу, как вы поступили со своей резиной. Вы уже на лете. Лето у вас уже. Да, все, лето наступило. 134, 21, 35. Еще на зиме. 134, 21, 36. Нет, вы не торопились. Вы все делаете размеренно, и больше того, вы точно знаете, в какой местности вы живете. Вы точно знаете, каковы климатические и погодные привычки этой местности. Ну, в марте, в апреле, а иногда и в мае тоже. Вы это знаете, поэтому не торопились, все еще на зиме. Или вы просто по жизни не торопитесь, вот так иногда мы лень называем. В любом случае, у вас все еще зимняя резина, 134, 21, 36. Нет, вы уже на лете, абсолютно довольны и счастливы этим фактом. 134, 21, 35, тогда позвоните, это и есть наше голосование.
В движении.
А теперь про движение. 7373948, доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте. Как вы там, где вы? Доброе утро. Да,
доброе
слушаю.
Доброе утро, Роман, Александр. Добр... Самодеров.
Да, Александр.
Роман, да, по движению. Ну, движение сегодня рабочее. Вот по Пролетарскому проспекту подъезжаю к Андропову.
Да.
Машинки уже так плотненько, но пока едем. Думаю, на съезде на Андропову будем стоять. Роман, свершилось наконец-то.
Да вы что?
Первый раз еду на работу, да, на новом двухлитровом Кадьяке. Комплектации ставил.
Ой, как я вам завидую. Ну, в том смысле, что у меня тоже так, ну, я не знаю, какая у меня комплектация, но хорошая, средняя. Но я вам завидую, что он-то ваш. Мне-то свой сейчас нужно менять на ТО, и он отправляется. А у вас свое. Ну, как впечатление, скажите?
Я, если честно, к нему только начал привыкать. Угу. Было очень страшно выезжать от дилера, выезжать с дилерской парковки, и после Альмеры я не...
Все такое узенькое, все такое узкое, все такое неприспособленное для вашего гигантского автомобиля, правильно?
Но при этом, это, я не знаю, заслуга ли Шкоды, к машине привыкаешь буквально за 10-15 минут вождения, уже начинаешь чувствовать, как она себя ведет.
Вот скажите честно, багажник у вас все еще пустой или уже успели заполнить его чем-нибудь?
Успел. Погода порадовала. Успел заполнить щеткой для скидывания снега.
Я понял, хорошо. Хорошего дня. И, ну и обкаточки хорошие. Помните, да, что он сейчас хотел бы, чтобы вы в щадящем режиме какое-то время им пользовались, эксплуатировали его. Немножечко, ну так, как да, если да. бы он, если бы вы знали про него такое что-то. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, а движение где вы?
Доброе утро, Ковроль. Пролетел на ура от Ярославки до Рязанки, внутренний МКАД. Ну, опять же добавляю, срезанный асфальт между Реутовым и Новокосино увеличился где-то примерно на полтора и расширился на две полосы. Это меня удивляет на самом деле. При Ускове такого не было. Сразу срезали и клали.
О.
Новый. То есть неделями не стоял срезанный асфальт. Но это просто удивительно.
Сталина на них нет. Давайте скажем так еще.
Да-да-да-да.
Сталина на них нет. Понасрезали и оставили в конце концов. ДТП Волгоградка, не доезжая до Люблинки, и из-за этого от Московской кольцевой по Волгоградочке рваное движение на светофорах. Я прямо четко вижу, где светофоры перекрываются. перекрестке со светофорами. И там прям вот все красненькое уже. Волгоградка, несмотря на то, что там все ограничения сняты, все равно плохая из-за аварии. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вот, колеса переобуты уже недельку, как все нормально. А вот дорожка на третьем кольце, простите, значит, внешняя сторона,
да,
внешняя,
да.
Вот, стоят два ваших друга вот этих. На этих аварийных машинах, которые ЖКХ или...
А, оранжевые, вот это большие, да.
Да, да, ваши любимые.
Да.
Вот свиньей ходили, а сейчас два ряда крайних правых забиты. Так что будет пробка нормальная.
Поливаю, моют. Нашли время, правильное время, 7.15, утренний час пик. Это как раз правильно. Одна из самых оживленных магистралей, третье транспортное кольцо. Это верно выбрано время, чтобы помыть вот прямо сейчас. Ну, правильно же, потому что когда вы спите, они тоже спят. Когда вы кушаете, они тоже кушают. Когда вы работаете, и они работают тоже. Вот сейчас они выбираются работать. Вчера был на ТО, было время... Покатал Кадьяк, дизель. Нормально, будем копить от деревенского парня, хорошо. Я напомню, голосование идет. Давайте еще подстегну его. Сотни уже приняли участие. И, честно говоря, результат характеризует нас вот как. Мы оптимисты. Вот что я хочу сказать про нас. Мы оптимисты. Сейчас, на данный момент, 64% сказали себе: да, я уже на лете. Вот настолько хотелось призывать весну настоящую, тепло, что было ощущение, что вот этот шаг, он как бы приблизит момент прихода тепла. Нифига не приблизил. Вы уже на лете. Да, 134-21-35. Проголосуйте сейчас. Это нужно просто взять в руки телефон и набрать этот номер. 8-495 и далее. 134-21-35. Вы уже на летней резине. Нет, вы все еще на зиме. Лето, может быть, еще и не покупали, может, еще рановато, может, было лень, а может, знали что-то эдакое о погоде. Слушали, к примеру, моторы и месячный прогноз слышали, когда я о нем говорил не так давно. В общем, вы все еще на зимней резине. 134-21-36. Тогда возьмите и проголосуйте.
Моторы.
А я пока вам дам погоду. Погода на ближайшую неделю, начиная с сегодняшнего дня, понедельника, 15 апреля. Сегодня 9 и далее дневные температуры. 11, 9, 9, 11, 13, 13. 9 сегодня. Как? Каким образом? Непонятно. Снег шел вчера, снег шел сегодня утром, когда я добирался на работу. Но, тем не менее, днем обещано нам плюс 9. 11, 9, 9, 11, 13, 13, 15, 17, 18. Вижу я к среде 24 апреля, тому, 24 апреля. Плюс 18 днем. И это, кстати говоря, будет первый солнечный день. Потому что до этого все облачно, пасмурно. Ночные температуры. Сегодня ночью минус 1. Потом плюс 2, 0, 0, 0, плюс 3, плюс 4, плюс 5. Потом 5, потом 7, 7. И вот куда-то в эту сторону уже к середине следующей недели мы уходим. Я помню, что несколько недель кряду я говорил: давайте подумаем про грядущие выходные, вот следующие выходные, что вот они могли бы стать тем временем, когда нужно записаться на шиномонтаж. И все что-то не получалось у нас с погодой, все как-то не выходило. Все как-то синоптики обнадеживали оптимизмом нас, а потом, потом не находил своего подтверждения этот оптимизм в реальной жизни. Поэтому я с осторожностью скажу вам, 38%. Все, я остановил голосование, можете больше туда не тревожиться. 38% это те, кто все еще на зимней резине. 38. Среди вас и я тоже, и Кадьячок, и вообще все в тест-парке у нас тоже на зиме пока еще. Но это... такая предсказуемая осторожность автомобильных компаний, потому что лучше уж наверняка пусть будет все тепло и без снега, и без налети. Тогда сменим резину. 62% уже на лете. 38% вам, с осторожностью скажу, с прищуром недоверчивым смотрим на грядущие выходные, как на время, когда мы могли бы поменять зимнюю резину на летнюю. Могли бы. При условии, что Роман Вильфанд и весь его Росгидромедцентр, и все на свете, которое нам рассказывает здесь про погоду, что вы все-таки найдете в себе согласие и запустите здесь настоящую весну. Ну, такую, климатическую весну. Не календарную, а настоящую климатическую. А Юрец сегодня жену перебывает. Юрец. Во что? Нет, не говорите Юрец, не нужно. Пусть мы будем догадываться об этом. А, что лучше рассматривать? Mazda CX-5, Skoda Kodiaq. Спасибо, Анна. Анна, к этому вопросу мы еще перейдем с вами обязательно. А сейчас, вы знаете, я хотел бы... У меня есть сразу несколько тем, которые мне кажутся дискуссионными, хотя бы только потому, что они затрагивают разные социальные группы, и эти группы, они объединяются еще и по интересам. То есть, во-первых, у нас есть льготные программы, и вот здесь мне хотелось бы, ну, может быть, чтобы участник такой программы чуть подробнее рассказал о ее действии, о том, что действительно очень хорошо. Во-вторых, у нас есть замечательный Дмитрий Анатольевич Медведев, который своим распоряжением упростил легализацию тюнинга ваших автомобилей. А в-третьих, есть эксперты и выбор надежных, поддержанных автомобилей, критерии выбора и так далее. Как мне представляется, все темы так или иначе должны касаться кого-то из нас. И вот для начала я бы хотел найти, ну, хоть одного человека, хоть одну семью, которая воспользовалась, или человек, если это человек, воспользовался льготными программами или программами по приобретению автомобилей на льготных условиях. В рамках проекта «Семейный автомобиль» было реализовано 11 338 транспортных средств. Еще программа «Первый автомобиль» у нас есть. Здесь 8106 автомобилей. Всего же по двум программам в этом году планируется продать не менее 27 тысяч автомобилей. И этот план уже выполнен более чем на 70%. Можно предположить, что выделенные на программу льготного автокредитования средства закончатся уже к концу этого месяца. Поэтому делать лицо, что вот эти программы льготного приобретения автомобилей или льготного кредитования, они не про нас с вами, и они к нам не имеют отношения, бессмысленно. Потому что программы стартовали в марте нынешнего года. Не в марте 18 или 15 года. Нет, в марте 2019. И к середине апреля 2019 выбраны уже на 70%. А к концу апреля, вероятнее всего, закончатся денежки. И вот здесь, конечно, я бы хотел послушать вас. Вы знакомы с программами льготного кредитования, и это действительно очень круто, и нам нужно успеть воспользоваться оставшимися 30% вот этих кредитов льготных. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Да, воспользовался. В 2018 году Skoda Octavia взял. Семейного автомобиля.
Так, ну расскажите, что в итоге, если можно, без расчетов банковских, а просто сухими цифрами, сколько бы заплатили, если бы просто пришли и покупали, и сколько в итоге сэкономили на программе?
Ну, 1 308 000 стоила машина.
Так.
С льготной программой получилось со скидками взять за 1 143 000.
1 308 000, 1 143 000.
Ну, где это там? 1 400 150.
Слушайте, а вот сами дилеры не предлагали, разве вам никаких скидочных предложений там не было, ничего такого?
Ну да. Вот получилось торговать 50 тысяч.
Да. Ну и тогда получается, вы же в кредит взяли автомобиль. А какие условия по кредиту? Потому что
без разницы. Сделал просто кредит на 3 дня и погасил сразу, чтобы скидку отходить.
А, то есть вы таким образом просто скидочку взяли. А, слушай, а я думаю, почему это мы так за месяц управились с программами? А потому что мы мудрый народ, правильно?
Конечно.
Потому что наш народ не победить. Взял, воспользовался и тут же погасил. Ну, нормальный человек. Я считаю, нормальный. Смотрите. Но, тем не менее, все равно хотелось бы людей, которые действительно по-честному хотели бы выплачивать эти кредиты, и вы готовы рассказать нам, насколько это действительно выгодно. По условиям программы участники могут получать скидку в 10% при покупке автомобиля. Это раз. На Дальнем Востоке, кстати, 25%. Там хорошо Мазды брать, на Дальнем Востоке. Потому что Дальний Восток для Мазды, он очень близкий, потому что там ее делают. И вот там бы хорошо, мне кажется, брать Мазду, да еще и с такой скидкой. Речь идет только об автомобилях, произведенных в России, стоимость которых не превышает 1 000 000 рублей. Тогда как ранее шла... Секундочку. А, ну это 18-й год, видите? 1 450 000. В этом году только автомобили до 1 000 000 рублей. Ну так а что же это получается тогда? У нас... ну ладно. Снижение казалось неприятным сюрпризом. Объяснили снижение планки в Минпромторге тем, что снижение позволит сконцентрировать поддержку на социально приоритетных слоях населения и наиболее массовом сегменте автомобилей. И здесь нужно сказать про прошлый год, в котором было продано 99 500 автомобилей по льготным программам. И программы закрыли в мае, но летом запустили вновь. Поэтому нужно предположить, и можно предположить, что в этом году мы до апреля льготы выберем, а потом ближе к лету нам новые назначат. Ну, все, я думаю, вот хорошо, в этой теме мы оттоптались немножечко.
Моторы.
Теперь давайте, кастомизаторы, вот эти вот любители наварить себе рельсину куда-нибудь, любители заниженного таза, любители разварочек, вообще всего, тюнинг, здесь сейчас про вас речь, потому что ведь вы же метались как тигр в клетке, из стороны в сторону, не зная, как зарегистрировать, как избежать неприятных разговоров с ГИБДД каждый раз, когда вас останавливали на вашем тюнинговом внедорожничке, у вас патрол какой-нибудь старый, хорошая большая зубастая подвесочка, хорошая зубастая резина, везде железо, кенгурятнички, рельсины, шноркели, вот все вот это вот. Все у вас очень хорошо, кроме одного. Вы никак не могли выйти из тени сюда, в область закона, в область регистрации настоящей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Анатолий.
Анатолий.
Езжу на пикапе, есть кое-что, что можно внести, пока не вношу. Объясню, почему.
Объясните.
В общем, в принципе, работает как система, как и во всех других абсолютно направлениях. Вот, получается, если спереди не сильно злая, как бы и в железе, то народ, инспекторы пропускают. Зад там, пороги, это не очень интересует. Хотя реально, это очередной, Ром, побор денег.
Просто. Но то, что из этого получится, это чуть позже. Но, значит, Ром, вопросов нет. Вопросов у полиции к вам не возникает. Вы пользуетесь.
Ни разу, Ром, езжу тонированный, там всякие такие вещи. Хотел, Ром, спросить. Звонится тяжело, да, у вас очень что-то.
Да.
Скажите мне про Freelander, если есть опыт, движочек 2.2 дизелек 190 сил, который в одних руках пробег 150 тысяч. Предлагают вроде как цена, но машины не знаком вообще.
Я понял. У меня не ломался, я знаком с ним только с точки зрения, потребительских... потребительских каких-то моих запросов, я общался с ним на эту тему. Тогда автомобильчик показал себя крепеньким утюжком, таким вот хорошо едет прямо, хорошо едет, съезжаешь с дороги по грунту, тоже хорошо, такой сбитый, хороший, крепкий паренек с приличным функционалом каким-то, отстойнейшим всем, что касается мультимедиа, вот мультимедиа, какие-то там сопряжения телефонов, музычка, вот это все, не очень хорошо. Но об этом, давай, вы абсолютно правы, об этом владельцы фрилендеров, пожалуйста, дайте комментарии по поводу владения, это во-первых, а во-вторых, сейчас... Владельцы тюнинговых автомобилей. Вы знаете, по своему опыту я могу сказать несколько вещей относительно тюнинга. Во-первых, не знаю людей, у которых возникали бы какие-то проблемы, с переделкой автомобилей, точнее, с контролем. Но вплоть до того, что вот однажды старые исторические слушатели, динозавры, ведущие свой отсчет слушания моторов еще откуда-нибудь с другой радиостанции, предшествовавшей, говорит Москва, помнит историю, когда дедушка на таком очень-очень сильно кастомизированном патриоте врубил мою окташечку, просто срубил ласточку в лед, чаечку, в лед, просто хрясь, бочину всю, дверь задняя, передняя, там порог, крыло, все продрал ее прямо-прямо перед офисом. Тогда я еще из эфира бегал оформлять это все на улицу. Он потом, кстати, долго ерепенился, пытался что-то обвинять. Я буквально следы на дороге показываю полицейским, следы, видно, как человек меня рубил. Тупо просто рубил из правой полосы меня влево в бочину. Неадекват. Вот. Не явился потом на разборке, точнее, явился сильно раньше меня, признал вину, все это, лишь бы не встречаться глазами. Вот это все сволочь такая. Но не в этом дело. Так вот, у него переделанный Патриот был, все было переделано. Гигантские колеса, то есть подвеска вся сделана. Гигантские бамперы, такие вот из трех, а может быть, 5-миллиметровой стали, черный. Гигантское все. Ни у одного полицейского, черт возьми, во время оформления, разбора и после этого не возникло вопросов к тому, что это никак не зарегистрировано. Да плевать они на это хотели.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира,
доброе утро всем. Утро. Да, приготовила я для тебя интервью. Всякие интересные, их довольно много. Есть интервью с Михаилом Жванецким. Ну, скажем так, это комментарий в «Аргументах и фактах». Он просто ведет рубрику «Дежурные по стране». И с сотрудником «Аргументов и фактов» они обсуждают разные события. В этот раз они обсуждали Украину. И его, Жванецкого, спросили, за кого же он там все-таки ратует. И он сказал, что «я за молодость, это такое счастье, молодость у власти, которая еще не умеет совещаться. У них нет вот этого стариковского «согласуем и вынесем решение». Они пока думают сами, они говорят сами, это самое ценное. Сегодня молодые принимают решения сами, а не на общих собраниях». Он говорит, конечно, было бы другое дело, если бы в собраниях на Украине принимали участие пожилые, но люди с юмором. Но говорит, что сейчас совершенно не так, и вообще говорит, что ценнее юмора в этом деле политики ничего нет. Конечно, юмор, по его словам, нужен везде, так как он помогает найти выход в самых трудных ситуациях. Вот это интервью с Михаилом Жванецким можно прочитать в «Аргументах и фактах». Вечерняя Москва опубликует беседу с Захаром Прилепиным. Он рассказывает про свою новую книгу «Некоторые не попадут в ад». Рассказывает про Донбасс, говорит, что там ему было не до литературы. Ну и вообще говорит, что книга его, конечно, не документальная, но практически все события, которые происходят в романе, были на самом деле, хоть и не в одно лето, а, скажем, в 2-3. Действие романа происходит в Донбассе, это я сейчас цитирую Захара Прилепина. Он говорит, мои герои, мои товарищи, живые и, к сожалению, уже павшие, 15 или 17 человек, и все живут в книге под реальными именами, за исключением, кажется, двух героев. Он говорит, что у читателей, конечно, могут быть вопросы к его роману, но, цитата, «я точно не пытался ничего приукрашивать, не пытался каким-то образом сделать свою позицию более выгодной. Мне было важно рассказать о людях, которых я очень ценил, которыми очень дорожил, и смерть которых обрушила». Это, говорит, конечно, сейчас прозвучит пафосно, но все вот иллюзии, которые у него присутствовали в предыдущие жизненные годы, все они обрушились под силой обстоятельств, говорит Захар Прилепин. Вот это интервью можно прочитать в «Вечерней Москве». «Другой земли нам не надо» — это статья в «Российской газете». «Чем богаче производство, тем оно должно быть безопаснее. И Росприроднадзор будет стимулировать вложения в промышленную безопасность», заявила глава ведомства Светлана Родионова. Ну, в общем, о важности диалога экологов и бизнесов она поговорила с «Российской газетой». «Коммерсант» пишет о том, что Россию обвинили в домашнем насилии. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин впервые признал Россию ответственной за дискриминацию жительницы Чечни Шемы Тимаговой, пострадавшей от домашнего насилия, заявляют правозащитники. Бывший муж ударил ее топором по голове, после чего она стала инвалидом. Суд приговорил обидчика к 9 месяцам лишения свободы, но при этом указал, что нападение спровоцировала госпожа Тимагова сама, подав жалобу в суд. В связи с этим Комитет ООН направил России ряд рекомендаций по предупреждению домашнего насилия. Об этом подробнее в статье в «Коммерсанте». И о том, что мусорная реформа столкнулась с неплатежами, можно прочитать в «Ведомостях». Большая статья. Операторы в некоторых регионах могут остановить работу. Об этом говорится в черновике доклада министра природы Дмитрия Кобылкина. «Ведомости» ознакомились с копией этого текста. При этом проблема низкособираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра. В этой статье также отмечают, что в среднем по стране собирают 50% платежей. Остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области, там собираемость 5%. Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Пермского края, Новосибирской области, Алтайского и Красноярского края, Ульяновской области, пишут «Ведомости». Подробнее о том, что у нас происходит с мусорной реформой, читайте в статье издания. 7.39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8. Моторы.
А вам-то какое дело? Знаю я вас. Вы не из тех, кто смотрит «Игру престолов». Ну, наверное. Гагога здесь пишет. Растрига отписался, что «Игра престолов» в переводе уже в сети. Ну, так сказали же вам 14 апреля. Ну, так уже... Да, уже есть и уже в переводе. Поэтому, как бы, можно. Но вы, граждане, пассажиры за ноябрь, спокойно. Ваш вылет переносится на май. Ничего страшного не произойдет. Ведь вы же не видели предыдущие все сезоны. Сейчас-то чего волноваться? Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе.
Владислав, Москва. По поводу кастомов, можно
да.
еще?
Давайте, конечно.
Смотрите, долгое-долгое время боролся с этими кастомами на уровне...
Почему?
На уровне ГИБДД, скажем так.
Чем они вас обидели? А, в смысле, работа, вы должны...
Работа такая.
Ой, да. Какая-то вот как-то... Вот, а почему я ни разу не встречался? Вот у меня пример личный, мой пример из опыта, когда я им говорю, а еще, говорю я им, то есть как бы доказывая, что человек по всем статьям неправ, но неадекват, я им говорю, а еще обратите внимание вообще на его автомобиль. Они все такие делают лица кислые, так отворачиваются, и так и не привлекли его ни за что, за вот из того, что у него было на автомобиле.
В рамках статьи 12.5, как правило, работают инспектора технического надзора МДПС.
Ну, как бы это сказать?
А их очень мало. Очень-очень мало.
Но ведь эти же парни могли же раскрутить его еще и на вот это, пригласить такого инспектора технического надзора. Ну и дальше крутить его, потом ему его же нарушение, там, ну не знаю, продать, может быть.
Да, ну, смысла особо нет, передадут материал также в мотор, и также ему там аннулируют регистрацию, и все.
Ну, правильно, он же захочет откупиться, он захочет эксплуатировать автомобиль, начнется бизнес может. Какой-то, ну, вот это вот все. Ладно, хорошо, что сейчас меняется? Дмитрий Анатольевич Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей. Вы уже ознакомлены с ними? Или, если хотите, я могу вас ознакомить быстро, бегло.
Ну, ознакомьтесь, потому что я уже не работаю.
Ага. Ну, смотрите, здесь все очень просто. Смотрите, эксперты говорят, что до этого никто ничего не регистрировал и не легализовывал, потому что было сложно. Теперь Дмитрий Анатольевич Медведев сделал просто. А именно, смотрите, какая история. Секундочку. В ранний процесс согласования, доп. Оборудования. Теперь спрос на легализацию. Даша, ты такая. Процедура новая предполагает: перед установкой доп. Оборудования владелец транспортного средства обращается в специализированную лабораторию. Та выдает заключение о возможности предполагаемого изменения в конструкции.
Извините, этому 100 лет уже этому
да.
всему.
Это затем,
техническое регламент,
да. 18, это, там, затем было, это заключение должно быть внесено в реестр Минэкономразвития. Реестр будет создаваться к 1 января 2020 года. После этого заявитель обращается в ГИБДД для получения разрешения на переделку. Предъявлять машину не нужно. В список включены изменения, ведущие к уничтожению идентификационного номера. Ну, то есть там прописано, почему ему могут отказать. В случае получения разрешения, я напомню, что процедура позиционируется как очень простая. Автовладелец отправляется устанавливать оборудование, затем снова обращается в лабораторию для проведения испытаний. Получает соответствующий протокол. Также должен быть внесен изменение в реестр Минэкономразвития. Далее автомобиль должен пройти техосмотр. Затем владелец транспортного средства во второй раз посещает ГИБДД, получает свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности. После получения необходимо в течение 10 дней внести изменения в регистрационные данные транспортного средства. Вот это простой путь. Вот
ну, этот путь прописан в техническом регламенте Таможенного союза 018-2011. Этому пути 100 лет уже и так
регистрировали. Хорошо.
Вот ничего нового абсолютно.
Спасибо вам большое, что пролили свет на этот свет. Теперь стало все понятно. Вот если раньше процедура была сложной и запутанной, то сейчас процедура стала, во-первых, простой, во-вторых, распутанной, а в-третьих, хорошо известный, потому что эта процедура была хорошо известна, во всяком случае, вы видите, нашему слушателю, который непосредственно на стороне ГИБДД контролировал соблюдение вот этой самой процедуры, которую никто никогда не соблюдал. А вот сейчас эта процедура стала понятнее, проще и доступнее. Видите как? Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Иван Лесоруб. Да, Москва. Смотрите, весь принцип заключения всей этой регистрации, ну, на самом деле, как назовем ее, бестолковый.
Ну да.
Ну, как бы, что я ездил, вот, например, у меня внедорожник джип Чероки, весь обвешан, ну, там, бампера, лебедка. Вот я ездю, потом беру 100 тысяч рублей, выхожу на знакомого и делаю все то же самое, только уже легально вписано. Ну, да. А что как было, так и было. Просто все это решается элементарно за деньги. Просто поехать и самому перерегистрировать очень проблематично.
Но кому-то же все-таки нужно будет провести экспертизу. Все же автомобиль должен соответствовать стандартам.
Экспертизы, да, аттестованные вот эти вот конторки, которые МАДИ или там МАМИ. 20 тысяч рублей, весь пакет документов, даже приезжать не надо.
В общем, вопрос предельно простой. Нам, как потребителям, от этого хорошо или плохо? Ну вот нам, как пешеходам, как участникам движения в
ничего не поменяется.
Нетюнинговых автомобилях.
Плохо только лишь у того, у которого тюнинг, ему нужно заплатить эти денежки всем, вплоть до начальника мототрейлера, который подпишет это заявление. Ну, в Москве и Московской области проблематично. Я все это делаю в регионах.
Все, я понял. Спасибо большое. Я знаю одно, что если бы у этого дедулечки на Патриоте не было всех его усовершенствований, то, во-первых, повреждений на октажечке тогда, на моей, было бы значительно меньше, они были бы менее катастрофическими, эти повреждения. А во-вторых, у меня глубокое ощущение, что его безбашенность, его неадекватность, его поведение за рулем были продиктованы в том числе и ощущением дикой свободы, которую дает автомобиль. То есть ты чувствуешь себя человеком за рулем броневика. Ну, то есть тебе кажется, что вокруг это сплошные препятствия. Камыш какой-то. Вот эти люди, это камыш, через который ты пробираешься на своем броневике, на своем вездеходе. И тебе море по колено, и тебе лес по плечо, и все вот это вот. И это ощущение посеяно у него в душе и в сознании было именно переделкой его автомобиля. Именно ощущение вот этого вот прямо вот, душа из кожи вон лезет, чтобы прямо вот использовать все возможности автомобиля. А что в городе это означает, использование этих возможностей? Запугивание окружающих своим внешним видом, своими огромными металлическими бамперами, гигантскими колесами и всем вот этим. Запугивание. А когда не находишь в тех, кого ты пытаешься запугивать, реакции, начинается неадекватное поведение. Ты не понимаешь, как он, почему он не пугается, гаденыш такой. Дай-ка припугну посерьезнее. А возраст уже, годы не молодые, расчеты нет никакого, глазомера нет и хрясь. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я вот столкнулся с такой же проблемой, в принципе, при регистрации газобаллонного оборудования. Вот, никогда не думал, что мне придется как бы доставать баллон, проверять его на опрессовку. Вот, делал это в августе прошлого года, ровно по той схеме, которую сейчас подтвердил Медведев. Вот, то есть все легально, все проверили. Действительно, я вносил изменения в конструкцию транспортного средства, приезжал в МАДИ. Вот, стоило это все 23 тысячи рублей.
А времени сколько?
Времени, сейчас скажу, ну вот день я потратил на прессовку баллона, чтобы съездить в Одинцово, день в МАДИ я провел и 2 дня в ГИБДД.
Ну и что, оно того стоило?
Ну, для легализации, в принципе, если сильно заморачиваться, то да.
Я понял. Ну, знаете, на самом деле, вот с ГБО это вообще отдельная тема. Я вот буквально за минуту до того, как закончился обзор прессы, быстренько листал ленты в Телеграме и нашел вот сообщение. В Махачкале Toyota Corolla взорвался газовый баллон прямо на ходу. Загорелся в момент движения. Ну, и взорвал. Водитель успел покинуть автомобиль, но получил ожоги и сейчас находится. Вот, я к тому, что... Но это не формальность, это не бумагоедство. Вот все, что касается газобаллонного оборудования. Вот в остальном, спасибо вам большое, в остальном есть некоторые вопросы. Я знаю одно я знаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев умеет по-настоящему улучшать ситуацию. Действительно умеет улучшать сложность, решать сложные ситуации. Это не однажды было доказано практическим путем. Пример мой личный, проведение газа в Подмосковье ближайшем. До того, как в ситуацию, сложную ситуацию с подрядчиками, с газовыми конторами, монополистами на этом рынке, которые диктуют там, совершенно нелепые условия, требования, и никак их не обойти, именно потому что они монополисты. Вот до этого весь пакет документов, проведение физическое, все остальное стоило около 300 тысяч рублей. Дмитрий Анатольевич Медведев указом своим утвердил, что газ для деревень, для загорода, для частного сектора, газ, его подведение должны стоить не более 50 тысяч рублей. Не более 50 тысяч. Было такое распоряжение, может, кто-то сейчас его и вспомнит. И ровно после этого распоряжения то, что стоило 300 тысяч, стало стоить 600. Сразу же, моментально. Вот вчера было 300, а сегодня уже 600. Поэтому мы не понаслышке знаем, как действительно изменяют и по-настоящему решают проблемы отдельное распоряжение. Это вот то, что лежит на поверхности. Я думаю, с тюнингом все будет хорошо. И с решением легализации, с разрешениями совсем. Все будет нормально. Процедура теперь упрощена. И теперь вы точно голову ломать не будете над тем, как зарегистрировать вашу переделанную подвеску, бамперы, шноркели и все прочее.
Краш-тест.
Вот Кирилл пишет, собирался установить фаркоп для перевозки моторной лодки. Что ж теперь делать? Знаю, что сейчас гаишники тормозят всех с фаркопами, люди стали массово их снимать. Воспользоваться новой упрощенной процедурой, Кирилл. Воспользоваться новой упрощенной процедурой. 7373948, телефон прямого эфира, у нас стартовал краш-тест. У нас здесь ругаем, хвалим автомобили. У нас здесь все вот это прямо сейчас и до конца часа. Поэтому 7373948, телефон прямого эфира. Вот именно здесь поговорить об автомобиле, задать вопрос, дать ответ, обсудить, дать комментарий, поругать, похвалить или столкнуть в краш-тесте. Все в этом месте. Говорит МСК-бот, это Телеграм, сюда вы пишете сообщение. Говорит МСК-бот латиницей 925-8888-94-8. Это СМС. Отец с фаркопом 20 лет ни разу не регистрировал, и всем в ГИБДД пофигу, это пишет Берег. Просто повезло. Kia Ceed Universal, Ford Focus Universal, бюджет 1,4. 1,4, я думаю, что, ну, мы говорим о новых автомобилях, поэтому, скорее всего, мне кажется, правильным было бы сталкивать Ceed Universal и Octavia Universal. Вот это было бы правильно. Потому что Focus, неважно в каком кузове, сейчас довольно оригинальный, и я бы сказал, сверхоригинальный вариант. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Ругаем,
доброе утро, Роман, это Роман Путилкова.
Да,
а вот такой вопрос. Сейчас в наличии Ceed хэтчбэк 2010 года.
Так.
Как бы нормально все. Но так как семья увеличилась, что-то хочется побольше. Да. Вот, ну а бюджет где-то 1800.
1800? Ой, ну это что-то с пробегом только, если... А так что...
Пробегом, чтобы... Или, вот смотрите, а насчет Ларгуса?
Или Ларгус, но это некомфортно. Тогда, ну, если уж универсал, тогда Весту СВ или СВ Кросс. 800, да? Это, 800 это, кстати говоря, я так что-то опрометчиво. 800 это, ну, практически максимальная комплектация для Весты СВ, а разница, там, доплата за кросс-версию, то есть увеличенным клиренсом и... этим пластиковым обвесом и все вот это вот, чтобы оно все выглядело хорошо, она не очень большая. Смотрите, сейчас средняя комплектация 122-сильная на роботе 880 тысяч, версия люкс, люкс мультимедиа 908. Если на механике, а вас, кстати говоря, как, не пугает робот вазовский? Ну, вообще вот эта вот история.
Ну, как бы у меня механика, я как бы...
А, то есть механика, тогда вообще нечего париться. Берете 1,8, 122 силы на механике. За, ну,
кстати,
там...
у меня сейчас тоже 122.
Вот, вот, 855 тысяч. Хороший универсал, это я вам уже говорю, версию SV Cross. То есть с обвесом, с клиренсом в 200 миллиметров, со всеми этими пирогами. Я бы пошел в этом направлении, если бы денег было в районе 800-900 тысяч, и нужен был действительно новый автомобиль. Я бы двинулся сюда. Тем более,
но
если...
не Ларгус, да?
Ну нет, это, ну нет, Ларгус это совсем утилитарно. Ларгус это как, там ни комфорта, ни, ну, вообще ничего. Но с другой стороны, если семья у вас понимающая. Семья у вас, ну, как бы, в этот, возмущаться не будут. Ларгус, конечно, дает гораздо больше возможностей по объемам, по перевозке, там, по трансформации. В этом смысле Ларгус, конечно, трудяга. Но трудяга такой, не для комфорта. Семью бы я, честно вам скажу, семью бы я бы в Весте катал бы, не в Ларгусе, точно. Вот чтобы семья, понятно. Чтобы безопасно, чтобы уже с какими-то современными технологиями, там, с какой-то такой вот штукой. И самое главное, что сложно же придумать другое. Вот видите, когда мы хотим в этих пределах денежных выбрать универсал, семейный автомобиль, то оказывается, что мы выбираем либо между АвтоВАЗом и АвтоВАЗом. Потому что других, ну, просто нет вот в этих пределах. Там, в пределах 800 тысяч уже с какими-то опциями. Посмотрите на Весту, покатайте ее.
Да, спасибо большое, до свидания,
да,
удачного дня.
Вам спасибо, спасибо, все взаимно. Я бы посмотрел на Весту. С точки зрения комфорта, нормальный автомобиль, если сравнивать его с конкурентами своего сегмента, не с Mazda 6 или с Toyota Camry, как многие пытаются это делать. Я бы за эти деньги камрюшечку там какую-то трехлеточку... Не-не-не-не, ребят, когда говорим о новых автомобилях, давайте искать из новых автомобилей. Вот для нового автомобиля, чтобы универсал, чтобы практично, чтобы еще и геометрия хорошая, альтернатив SV Cross... Мало. А если есть, то они либо сильно дороже, либо странные. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, опять же, вот человеку посоветовать по поводу, что он там выбирает,
ну,
Кросс,
да,
или Ларгус. Ну, да. Но все равно лучше поддерживать на иномарку взять в любом случае, чем в АвтоВАЗ. Потом нахлебается, ну, и не продаст, и... Она вся пальцем прогибается, весь металл. Какая безопасность.
Я вас умоляю. Быть. Вот эти обзорщики, которые вам пальцем что-то прогибают, если вы смотрели вот эти обзоры дальше, то вы должны были дойти до Toyota Camry, которая также пальцем вся там где-то
Toyota
прогибает.
А Toyota Camry тоже не надо покупать.
Тоже не надо. А что же надо покупать тогда, скажите? Научите
нас. Праворульные машины надо покупать.
Праворульные. Вот мы пришли к выводу, самому правильному выводу. Мы в Москве в 2019 году должны покупать поношенные японки, приезжающие сюда полулегальным способом, праворульные, и эксплуатировать их в нашем правостороннем движении. Правильно? Праворульные автомобили в мегаполисе должны эксплуатировать правостороннее движение. Все логично. Вот, ну, это правильный ответ. Только вопрос, для чего? Для чего? Потому что это надежно. Давайте тогда КамАЗ купим. Я уже много раз говорил, что надежнее КамАЗа нет ничего. Сложно представить себе ситуацию ДТП, там, притертости, неадекватное поведение окружающих, когда водитель КамАЗа будет в действительной опасности, фактической физической опасности. Таких ситуаций мало. Но и хорошего тоже мало для водителя КамАЗа. Правильно? Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Праворульный. Удивительно. Да, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте, да? Стоит выбор. Да. Mazda CX-5, первое поколение, замена. Что выбрать? Второе поколение CX-5, Kodiaq, Sorento Prime.
А вы к чему склоняетесь? Вот вы перечислили автомобили, в которых нет неправильного варианта, потому что у каждого из них есть какие-то свои определенные достоинства. Там, корейцы – хорошие дизелечки, оборотистые, нормальные моторы. Выбрать там Мазду – хорошее качество, очень крутая внешность. Выбрать Кодиак – очень классно с практичностью у него все. Багажник, салон, эргономика – все на своих местах, много прикольных фишечек. Как бы варианта неправильного нет здесь. Понимаете, в чем парадокс ситуации? Каждый из вариантов будет правильным. Сами-то вы к чему склоняетесь?
Смысл-то в чем, что
денег
расширяется, второй ребенок,
да.
Денег 2,2 бюджет.
2,2. Ну, вот,
хочется, собственно, побольше. Склоняюсь к Кодиаку. Вот какой мотор выбрать? Дизель или 2 литра?
Слушайте, дизелёч... Мне кажется, что 2 литра доплата за именно за версию мотора, она немножечко, ну, как бы это сказать, ну, чуть-чуть в переборе. Вот. А что касается дизеля... Давайте, знаете как, мы сейчас продолжим с вами эту дискуссию, этот разговор, но уже после новостей. Давайте сейчас посмотрим, какие доплаты и все остальное. Потому что Кодиак очень хороший вариант, и 2,2, в принципе, нормальные деньги для нормальной рабочей комплектации этого автомобиля. Что называется, для жизни. Но сейчас пару слов все же нужно сказать о том, как изменилось движение за минувший час в Москве.
Моторы.
415 тысяч было, 629 сейчас. 629 5446 автомобилей на московских улицах. Плохо на юге, юго-востоке Московской кольцевой, в районе Волгоградочки. Внешний, внутренний МКАД чуть подстаивает. На севере 3-го транспортного, Нижняя Масловка от проспекта Мира. Вот здесь вот не очень хорошее движение. 23 км в час. Скорость въезда в столицу. Средняя скорость движения в Москве. Общий пробочный индекс 4 балла.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 15 апреля на календаре. Нужно заставлять себя проговаривать это апреля, потому что это когнитивный диссонанс возникает. Потому что глаза и органы чувств другие говорят тебе про то, что зима, а календарь говорит про то, что апрель и уже середина. Ну и как-то в конце концов вот это вот... Что-то должно произойти. Мы как-то должны помирить наблюдаемую действительность с ожидаемой действительностью, с тем, что мы хотели бы видеть. Как утверждают синоптики, это произойдет рано или поздно. Где-то к концу апреля температура должна на следующей неделе дотронуться до отметки плюс 17 днем. И там же, тогда же, вот сейчас, по предварительным прогнозам, в следующий вторник, 23 апреля, будет солнечный день. Солнечно, ясно, днем плюс 17, а ночью, чтобы никакой там не 0, минус 1, а ночью тоже тепло, плюс 7. И дальше следующее, 24 апреля, уже тоже плюс 18. Все равно мне представляется это кощунственно мало, кощунственно долго приходит тепло. Но, тем не менее, рано или поздно придет. И я напомню, что у нас массово мы проголосовали по поводу летней и зимней резины. Сейчас, пожалуйста, проявляйте осторожность и бдительность. Ибо 62% наших с вами сограждан, нас с вами, 62% нас с вами, по их собственному уверению, уже переобулись в лето. Это лето не всегда новое. Это лето не всегда свежая резина с точки зрения ее производства. И помимо того, что она уже может быть, ну, полуизношенная, она еще из таких резиновых смесей и составов, которые не очень хорошо работают при низких температурах, уж тем более отрицательных, и вообще температурах до плюс 5. Нехорошо работает. Поэтому, если вы думаете, что вот сейчас можно отжечь, я шипы сменил на лето, и теперь нормально, без шипов, могу по асфальтику здесь отжечь, эффект может быть ровно такой же, как и на шипованной резине, если это лето, и если холодно, и если она у вас там второй-третий сезон, условно, ходит, и вы решили доходить еще этот сезон на всякий случай. Поэтому проявляем бдительность, осторожность и местами даже, может быть, медлительность какую-то. Это вопрос безопасности. Так, Роман Лобачев, Лобачев, я думаю, правильно фамилию читаю, спрашивает вот про что. Бюджет 3.2. Планирую Ford Explorer. Может, это лучше рассмотреть вместо Ford в рамках обозначенного бюджета? Важно, чтобы это была действительно семиместная тачка, семиместный автомобиль. И здесь благодарности. Вы знаете, из действительно семиместных автомобилей вот в обозначенном бюджете... Но вот так вот сходу, чтобы назвать действительно семиместный автомобиль, не очень просто. Потому что по семиместных, декларируемых как семиместные кроссоверы, таких много. Тот же Explorer, кстати говоря, у него, ну, нормально пространство сзади. Версии семиместные есть, да у кого угодно есть. Сейчас у Santa Fe, вот, у всех, у Sorento Prime и так далее. Но чтобы действительно семиместные версии, я бы сказал так. Ну, в смысле, когда сзади, в третьем ряду, можно сесть более-менее удобно. Таких автомобилей немного. Это, пожалуй, Honda Pilot. Очень нечасто мы вспоминаем об этом автомобиле, но и совершенно зря. Ну, просто когда мы говорим о таких параметрах, как практичность, вместительность салона. Honda Pilot забыт, не очень востребован. Это и понятно, потому что нужно посмотреть на ценник автомобиля, вообще на маркетинговую кампанию. саму компанию Honda в России, чтобы понять, дела не очень хорошо, а потребитель это чувствует, когда дела у компании не очень хорошо. Но, тем не менее, пилот действительно автомобиль просторный, где удобно и во втором, и в третьем ряду. Другое дело, что сам по себе автомобиль, ну, так, немножко архаичный. Вот в то время, когда многие шагнули далеко уже и в эргономике, и в материалах, и в качестве салона, в ощущении комфорта, в опциях комфорта и в опциях безопасности, пилот все еще где-то вот, ну, не в первом эшелоне. Но, тем не менее, это просторный автомобиль. Volkswagen Terramont можно назвать тоже автомобилем, где есть возможность взрослым людям усесться сзади в третьем ряду. Chevrolet Trailblazer. В смысле, извините, это оговорка по Фрейду. Раньше мы, может быть, так его называли, сейчас Traverse. Это некое такое гибрид Tahoe и Trailblazer. Это... И, пожалуй, если бы мне нужно было выбирать исключительно по сочетанию ходовых характеристик, возможности автомобиля, его ощущение как действительно большого, такого брутального семейничка, чтобы фактически сзади было действительно удобно в третьем ряду, а у Traverse, я напомню, есть версия, где такая командирская посадка для второго ряда, когда вместо дивана два кресла, отдельно стоящие для правого и левого пассажира. Задний диван тогда трехместный, вот, а там два, и очень удобно проходить. То есть даже не нужно откидывать кресел второго ряда, чтобы попасть в третий ряд. Ты просто между креслами этими проходишь туда назад. Это действительно просторный автомобиль, комфортный, уверенно себя чувствующий в городской среде, да и за городом. Мотор, несмотря на то, что там стоит 3.6 бензин, V-образный мотор, V6. Несмотря на... Ну, вот, кстати говоря, вот эта слабая сторона, это количество лошадей, 318. С точки зрения налогового законодательства, не очень хорошо. Но, тем не менее, он хорошо, интересно едет. Хорошая тяговитая силовая установочка. Ну, что еще? Настоящий автомат, полный привод. И всего две комплектации. Одна богатая, вторая еще богаче. Та, что еще богаче, там, разница между ними 300 тысяч. Но та, что просто богатая, это 3 миллиона 320 тысяч рублей. 3 миллиона 320. В общем-то, в бюджет 3,2, именно об этом бюджете пишет Роман Лобачев, вроде бы как-то попадает. Я думаю, что сейчас еще подтянутся слушатели-автовладельцы, перед которыми стоял такой выбор, и они его решили как-то иначе, может быть. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Хотел бы услышать про Махаба, Кио. Что хорошего?
Мы ждем новый. Все, со старым, мне кажется, нужно уже прощаться навсегда. Это архаичная музейная вещь. Она послужила нам. Он никогда не был у нас популярным. По ряду причин.
А по ходовым?
И уже не станет. По ходовым, честно говоря, вы знаете, я однажды только был за рулем. И так давно. И автомобиль мне запомнился вообще ничем. Вот вообще ничем, не интересен, ни с точки зрения материалов, салона, там, опциональной его нагруженности, возможностей. Ну, только то, что как бы много воздуха. Помните... Ну,
большой, большой вместительный.
Помните, у Саньон есть такой автомобиль Рекстон. Вот он тоже большой, вместительный, но настолько бестолковый, вот настолько ни о чем. Как мы говорим, ни рыба, ни мясо автомобиль. Ну, не интересен. Только разве что производить впечатление на заштатных каких-то девчоночек в деревне, что у тебя большой автомобиль, и он не отечественный. Но в остальном, не знаю, я бы смотрел на любые другие альтернативы.
Понятно, на качество.
Сложно сказать. Махаб все-таки представляет автомобили, корейские автомобили генерации бог знает какого года назад. То есть пока все остальные ветви развивались, кроссоверы, седаны, универсалы развивались, динамично шли вперед, Махаб топтался на бесконечных обновлениях. И технически это тот же автомобиль, что мы знали 10 лет назад. Поэтому, ну... Что говорить?
Я понял.
Спасибо вам. Актуальные корейцы сейчас представляют совершенно другие технические решения. Совершенно иные там, платформы, совершенно иной опционал, там, совершенно иные ассистенты, уровень комфорта и, опять же, опции комфорта. Поэтому здесь Ну, кроме как взять много за, в принципе, небольшие деньги, но много именно с точки зрения веса и объема, вот другой причины не вижу. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Мне не получилось у вас, позвоните еще раз. А как же Toyota Fortuner? Вот забыли, когда мы рассматривали трехрядники, семиместники. Вы знаете, 572-й, Fortuner чрезвычайно специальный автомобиль. И брать его для города я бы не стал. Если вам нужен условно семиместный автомобиль, но для загорода, деревенского использования, сельского использования, ну где-нибудь, но только не в городе, пожалуйста. Во всех остальных случаях, зачем вам рама? Ну для чего вот это вот все? С одной стороны, он вроде бы рамный, значит, должен быть внедорожник. С другой стороны, внедорожный функционал у него, потенциал урезан. Это вам не Prado, это вам Hilux. Вот. И в результате не очень комфортный автомобиль для всех, включая водителей и пассажиров всех рядов. Как у любого рамника, пол высоко, сиденье низко, колени задраны. Третий ряд условно удобный, головой упираешься уже везде. Только если детишек сажать, тогда. Но вообще вот все это, а зачем? Ну вот с какой стати брать рамник для семьи? Это не та история. Поэтому ни Fortuner, ни Pajero Sport, мне, как мне представляется, сюда вот, вот в эти парни, они ну, просто не годятся. По критериям и комфорта, да и безопасности, наверное, тоже. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро еще раз. Про Кодиак не закончились.
Давайте обсуждать Кодиак. Вы знаете, я быстренько сверил цены, посмотрел и решил вот что. По поводу Кодиак и с каким мотором. Тут все исходит из ваших личных ощущений, потому что возьмете с дизелем, хорошо, оборотисто, прикольно в городе, на старте. Вроде бы расход не очень большой, но немножко тракторит. Ну, тракторность такая есть у автомобильчика. Есть дизели, ласкающие слух, знаете, такие приятно работающие. А этот немножко такой тракторочек. Поэтому мне кажется самым правильным вариант бензина. 2 литра, который 180 сил, бензиновый. Но тут уже цена, он дороже дизеля. В принципе, дорогой двигатель. И поэтому, черт, собрать свою версию, какая стратегия должна быть? Нужно брать самую простую версию с этим мотором, а это вторая комплектация. Там мало чего есть. И дальше добивать допами. То есть берете за 1 900 000, со скидками это будет, может быть, 1 850 000, 1 800 000. В общем-то, не очень укомплектованный автомобиль. А потом добиваете допами его, ставите туда прямо пакетами, впихиваете. Хорошо, у Шкоды, как у немцев, есть пакетные предложения. И собираете как раз за 2,2, 2,3 свой автомобиль с хорошим опционалом. Ну, я бы так сделал. Дизель или бензин, не знаю. Хотите проголосовать, чтобы мы проголосовали? Вам так легче будет?
Да вот вы сомнения мои не развеяли. В принципе, вы правильно сказали. Mazda проверенная и подкупает качество. Ну вот. Хочется попросторней, побольше багажник. Но как опасение, с Вагом никогда не сталкивался. DSG, моторы... Ну, как это, страшилка.
Однажды нужно решиться просто. Вот решиться и нырнуть с головой. Решиться и нырнуть, а там уже будь что будет. Все равно, понимаете, ведь если уже у вас вот этот червь сомнения поселился, что бы вы сейчас не взяли, все равно будете думать, а надо было попробовать. А вот надо, а вот тут, вот может быть, было бы лучше. Попробуйте, нормально будет. Вот вопрос, дизель или бензин, я для себя решил. У меня бензин в приоритете, просто потому что ну, мне нравится. Мне кажется, он гармоничный, самый гармоничный Кодиак, именно с мотором 180 сил, 2 литра. По всему, по динамическим характеристикам, по комфорту, по шумовым, по всем параметрам, мне больше нравится бензин. Хотя против дизеля не имею вообще ничего. Кто-то скажет, что заморачиваться с ним нужно. Но если вы правильно подготовите автомобиль, и в суровых зимних условиях никакой мороки вы с ним не получите. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман. А, скажите, пожалуйста, почему люди ищут семиместные автомобили и обязательно обращаются к паркетникам? Почему не рассмотреть минивены? Это же, я так понимаю, люди в городах живут.
А какие? У нас же их просто нет. У нас их нет, минивенов этих. Что? Автобусы ну, только разве?
Hyundai H1.
Ну, это уже автобус.
Ну, автобусики, но они не по размерам-то не преувеличивают, ну, не больше этих самых паркетников, вот, которые там...
А комфорт? В нем сидишь, как наемный рабочий. Я сам согласен с вами абсолютно. Вот я говорил уже много раз, если и когда у меня появится третий ребенок, и у меня возникнет вопрос автомобиля для себя, ну, вот чтобы я брал семейный автомобиль, я бы совершенно точно, железно брал бы автобус. Peugeot, да, это будет Citroёn, Volkswagen, да, или еще что-то, или Mercedes, или
Hyundai. Ну, они такие симпатичные сейчас, их так сейчас делают красивенько, и то же самое Peugeot, которое вы назвали, ну, просто конфетка.
Ну, это же не понтово, это не понтово, вы просто водитель автобуса, окружающими воспринимаетесь как наемный рабочий. Контора взяла, ну, автобус.
У вас четверо-пятеро детей.
Да.
Ну, не знаю.
Но люди-то окружающие не видят этого. Вот это все, это, понимаете, это здесь мы уже вступаем в очень тонкую, очень зыбкую область нашей эмоциональности и нашего отношения самих к себе. Вы помните это знаменитое «казаться, а не быть». Казаться. Вот кроссовер создает... У вас внутри ощущение, вы кажетесь сами себе крутым перцем за рулем кроссовера. Многие по привычке до сих пор называют эти автомобили джип, имея в виду не марку, а класс. Джип, у меня джип, так говорят они. Джип у меня. А что скажешь про автобус? У меня автобус, я водитель автобуса. Где понт-то в этом? Пафос-то в чем? А водитель автобуса? Ну, хорошо, води свой автобус, вон остановка, пассажиры стоят, подъезжай и забирай. Пафоса никакого нет в этом, понимаете? И вот это, конечно, вот с этой точки зрения автобусы, но не европейцы мы. Так могут поступать только люди, которые берут соответствующее техническое устройство соответствующим задачам. Если бы мы были такими людьми, вы ни одного крузака в городе бы не видели, ни одного рейндж-ровера не видели бы здесь, ни одного ленд-ровера бы не видели, ни одного вообще рамного автомобиля, внедорожника в городе вы бы не видели. Зачем? Для каких целей эти автомобили? Эти цели не решают никаких фактических задач, для которых они сконструированы в городе. Не решают. Но при этом город запружен этими автомобилями. Почему? Потому что казаться, а не быть. Вот наша стратегия.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Что за тачка? Что за тачка?
А вы, может быть, уже и забыли. А ведь я же не забыл. Нет, не тот вариант, когда Чукин здесь что-то возьмет и забудет. Нет, у нас здесь что за тачка, други. И прямо сейчас я предлагаю выиграть вам, знаете что? Актив Плюс, триботехнический состав от нашего партнера компании Супротект, поможет восстановить компрессию. От правильной компрессии произойдет еще много приятных вещей. В частности, ремонт, который неизбежно должен случиться с каждым мотором, вот эту неизбежность этого ремонта вы оттягиваете. Во-вторых, просто помогаете вашему автомобилю функционировать в сложных условиях, климатических сложных, в условиях эксплуатационных сложных. И все это происходит за счет, ну, сами знаете чего. Хорошо, теперь давайте начнем. Да начнется же «Что за тачка?». И я сейчас предлагаю вам сыграть за триботехнический состав «Актив Плюс», здесь побороться. Что нужно вам сделать? Дозвониться, это во-первых. Во-вторых, задать два вопроса по «Что за тачке?». Вопросы, пожалуйста, не включайте. Нет, не включайте вопросы. Тип кузова, стоимость автомобиля и где он был произведен. Все, про все остальное спрашивай, на здоровье, вот все, что хотите, все вам расскажу. Ясно? Понятно? 7373948. 7373948, телефон прямого эфира. И я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Говорите.
Доброе утро.
Да, доброе.
Григорий зовут.
Очень приятно, Григорий. Давайте у вас два вопроса. Начнем с чего-нибудь главного, может быть. Да.
Объем багажника.
Ох, как вы прям сзади решили подойти к автомобилю. Объем багажника я вам могу дать либо самый-самый минимальный, либо самый-самый максимальный. Самый обычный не могу дать. Это как бы уже и подсказка вроде бы даже в каком-то смысле. Так вот вам какой дать?
Самый минимальный.
Самый минимальный. Ну, вот самый минимальный, менее 350 литров, но более 320. Вот где-то в этих пределах. Это самый минимальный. Как я уже сказал, при достаточном уровне смекалки это может быть крутой подсказкой. Вообще по типу автомобиля. Давайте второй вопрос ваш. Итак, Второй?
Длина.
Длина автомобиля. В длину он почти 4,80, без нескольких сантиметров. Итак, это, вам кажется, что этот автомобиль называется... раз...
Шкода Кодьяк.
Шкода Кодьяк. Хорошего, ну не можем же мы Кодьяк из раза в раз и говорить о нем, и сталкивать. Еще и в краш-тест его, и сюда тоже, в что за тачку. Нет, это не Шкода, и это не Кодьяк. Ну, в смысле, это не Кодьяк, и это не одна из Шкод. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Олег. Вы.
Да, Олег, давайте ваш
какой
вопрос.
Какой объем двигателя?
Объем мотора почти 2,5, ну, 2,4.
А мощность?
А мощность почти 190. Почти, коротенько я скажу. Итак, 90. Это раз, два, ваш вариант. Давайте, выкладывайте. Первое, что пришло в голову, это...
Да, что-то ничего не приходит.
Ну, тогда что-нибудь скажите, что вот просто... Да, колесицу какую-нибудь. Ну, название любого бренда и модели. Просто, чтобы мы вычеркнули.
Hyundai Santa Fe.
Hyundai Santa Fe. Просто так сказал.
Да.
Сказал. Просто так. Нормально?
Неожиданно.
Нормально? Да. Мальчики ладошки просто так оббивать не станут. Вот я же говорю, иногда дзен сознание, вот это вот внутреннее, дремлющее внутри у нас, творит чудеса. Иногда оно знает гораздо больше, чем мы. Подсознание, сейчас Фрейд, Юнг какой-нибудь где-то в гробу перевернулись от того, что им приятно.
Да, вообще пальцем в небо очень неожиданно.
Приятно им стало.
Я рассматривал для себя Санта-Фе, как раз сейчас рассматриваю.
Вы видите, какая
история. По характеристике никак не попадал под эти.
Все попадает. И сейчас я это продемонстрирую. Но для начала позвольте вас поздравить. Я вручаю вам, точнее, я не вручаю вам. Специальные люди это сделают. Я всего лишь объявлю о том, что вы получаете триботехнические составы. Сейчас какой у вас автомобиль?
Солярис.
Солярис, ну, значит, бензин. Менять собираетесь вот прям...
Пробег как раз вот ближайшие там недели две.
Недели две будет 100 тысяч. И собираетесь менять, Санта-Фе рассматриваете?
Да. Нет, ну, Санта-Фе, наверное, может быть, чуть позже. Круто. Пока еще на Солярисе пару месяцев, я думаю. Ну, ближайшие там несколько месяцев, да, Санта-Фе хотел.
Ну, то есть перепрыгиваете сразу через всякие Креты, Тусаны и прям вот прямиком туда.
Ну, в целом, да, потому что семиместный автомобиль хочется. В принципе, по характеристикам Санта-Фе довольно-таки неплохой.
Понял, хорошо, спасибо. В любом случае, я вас поздравляю, хорошего дня. И неделя начинается прям классно у вас. Триботехнический состав, Актив Плюс, снижающий трение в парах трения, создающий... пленочку на всех парах трения, которая и удерживает масло. Там такие слова есть крутые. Масляный клин, ну и так далее. Все это можно выиграть в «Что за тачки» абсолютно бесплатно. Если хотите все же заплатить деньги за это, Каланчевская, 16, строение 1. Приезжайте в офис, называйте пароль «Моторы» или «Говорит Москва» и получайте 10% скидку на все составы, которые будете приобретать. Подробности об акциях, о том, как работают триботехнические составы и что вообще такое триботехнические составы, на сайте suprotec.ru. suprotec.ru. Заходите и узнавайте. 4 метра 77 сантиметров. Колесная база 2,76. Клиренс 185. По этому параметру, конечно, Санта-Фе. Но зато управляемый. Низкий центр тяжести благоприятно сказывается на управляемости автомобиля. Вот так я скажу. Минимальный объем багажника 328, потому что 328 это то, что остается после третьего ряда сидений. Максимальный 2002 трогательных литра. 71 литр это объем топливного бака. Снаряженная масса 1780. Уже в базе автоматическая шестидиапазонная коробка передач. Уже в базе полный привод. И в базе мотор 2.4, 188 лошадиных сил. Как раз та самая версия, которую и разыгрывал я в «Что за тачки». Разгон до сотни с этим моторчиком 10.4. Максимальная скорость 195 км в час. Что мы еще должны с вами узнать? На 95-м бензине. Расход в смешанном цикле 9,3. В городе должен около 12,5-13 литров расходовать. И стартовая цена на этот автомобиль сегодня 2 миллиона 49 тысяч рублей за базу. Версия Family. Как я уже сказал, такая версия, где и полный привод, и автомат. Финишная цена, то есть самый дорогой Hyundai Santa Fe. Это 2 миллиона 899 тысяч рублей. К сожалению, дизельный мотор, который лично я считаю прям очень хорошим, он стоит всегда сильно дороже бензинового. То есть это 2,2, 200 лошадиных сил и тоже автомат. То есть 2,9 максимальная версия Black and Brown, это уже какая-то специальная версия, за Hyundai Santa Fe, который, кстати говоря, и был нашей сегодняшней.
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина расскажет нам сейчас за прессу.
Да, доброе утро. Доброе. Всем. Есть интересное интервью с Юрием Соломиным в «Аргументах и фактах». Это известнейший актер. Вы могли его помнить по роли трактирщика Эмиля в «Обыкновенном чуде». Ну вот, он, дело в том, что у него была премьера спектакля по киносценарию. Называется этот спектакль «Дальше тишина». Вот, и он, собственно, рассказывает о том, что это за спектакль, какие посылы он несет. Отвечает вообще на вопросы о современном театре. И на многие другие он говорит, что «мне хочется, чтобы в этом году и в будущем в провинции появилось еще больше театров. Я люблю это слово «провинция», сам оттуда. В Москве я учился в институте, а жизнь-то свою начал в Забайкалье», — говорит Соломин. «Я ребенок войны, пошел в первый класс, поэтому слово «провинция» употребляю с любовью и болью за тех людей, которые там живут. И если могу чем-то отдать дань моей родине, то тем, что привести туда настоящий театр наших актеров». Он рассуждал также на тему о том, что такое душа, и говорит, что «я думаю, что человек — это самое сложное существо, потому что он обладает душой. Душу можно воспитывать, как и вкус. Причем воспитывать ее надо со школьной скамьи. Душа у человека реагирует в любом возрасте, но реагирует только на настоящее», — говорит Соломин. Подробнее это интервью можно прочитать в «Аргументах и фактах». «Вечерняя Москва» называет время и место встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина. Вообще, многие СМИ об этом пишут. Эта информация появилась со ссылкой на агентство Yonhap. Дело в том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию до конца текущего апреля. Такими данными располагают источники, близкие к дипломатическим кругам. И вот, по их сведениям, 24 апреля президент России Владимир Путин отправится на Дальний Восток для участия в неком мероприятии. И в то же время, как ожидается, в регион прибудет Ким Чен Ын и состоится встреча лидеров двух стран. Напомним, ранее пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков еще в 2018 году рассказывал, что визит Ким Чен Ына в Россию прорабатывается, однако точную дату представитель Кремля не называл. Об этом можно прочитать в «Вечерней Москве». «Школа по трубе» – такая статья в российской газете. Почему дети вынуждены добираться до гимназии, шагая по трубам теплотрассы? Казалось бы, небольшая история, но, тем не менее, очень показательная. Ученики элитных школ новосибирского академгородка ходят на занятия, периодически взбираясь на теплотрассу. Под трубами встречаются обрывы глубиной до 10 метров, но время дороже. Оказывается, что если по грунтовой дороге дети, параллельно которой идет теплотрасса, до школы из поселка Кирова добираются за 20 минут, то альтернативный путь в 5 раз длиннее. Родители писали, чтобы какой-то там, и обращались к правозащитникам, чтобы какой-то установить тротуар, но в итоге власти решили просто запретить. И вот, в общем, вся эта история, почему дети ходят так, и почему альтернативный путь такой длинный, и автобус приезжает за 40 минут до начала занятий, обо всем об этом можно прочитать в статье в российской газете. Интернет-пользователи проиграли в лотерею. Это название материала в «Коммерсанте». В Рунете новая схема мошенничества. По данным «Коммерсанта», интернет-пользователи жалуются на мошенничество под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение. Оборот схемы может составлять сотни миллионов рублей, а выводились деньги, предположительно, через сим-карты «Теле-2». Впрочем, в самом операторе не сталкивались с такими жалобами и уверяют, что успешно борются с мошенничеством. Но в любом случае имейте в виду, что пользователям приходит предложение поучаствовать в беспроигрышной лотерее или опросе с гарантированным вознаграждением, после чего просят заплатить комиссию за перевод документов и ввести данные банковской карты. Полученные деньги поступают на сим-карту, предположительно, и затем выводятся. Вот, знаете, что есть такая схема мошенничества. Как говорится, проинформирован, это значит вооружен. Об этом читайте в «Коммерсанте». И «Ведомости» анализируют декларации. Это как раз те доходы, про которые мы еще узнали в пятницу. Статья называется «Один камчатский сенатор оказался богаче всего федерального правительства». Премьер Дмитрий Медведев обогнал по доходам президента Владимира Путина. Это следует из его декларации о доходах и имуществе. Дмитрий Медведев заработал 9,9 миллиона рублей против 8,6 миллионов годом ранее, а президент 8,7 миллиона рублей. Чем они владеют, можно прочитать в «Ведомостях» и о том, что самым богатым сотрудником кремлевской администрации стал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров с доходом в 657 миллионов рублей, а это почти в 10 раз больше, чем у занявшего второе место первого замруководителя администрации Сергея Кириенко. Можно прочитать также в этой статье. Ну и о том, что один из ближайших соратников Кириенко, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, задекларировал 61 миллион рублей. Про Пескова, про Татьяну Навку. В общем, про все эти доходы можно прочитать в большой статье и анализе от «Ведомостей». 8.40, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Моторы.
Да, я с удовольствием остался бы в теме семиместных кроссоверов навсегда, и в этой теме бы и завтра бы тоже купался, и наслаждался бы ею в среду, и в четверг, и в пятницу, вообще всегда, и переименовал бы программу в какое-нибудь семиместное шоу, ну, что-нибудь такое. Но, к сожалению, не могу этого себе позволить. Ну, просто потому, что есть статистика, здравый смысл, логика и все прочее. Поэтому я прошу, чтобы мы сейчас с вами... соскочили с этой темы, в хорошем смысле слова. Михаил 444 спрашивает, где бесплатное время на парковках трех вокзалов? Я не в курсе. Я в курсе, где? Его нет, этого бесплатного времени. Все, его там нет. Почему его там нет? Потому что это, в принципе, платная зона. Зона платная такая. То есть, въезжая туда, вы соглашаетесь с тем, что все, вы въехали. И теперь нужно оплатить час. Это такая, ну, такая зона, где, ну, как бы подземные паркинги в присутственных местах, в заведениях каких-нибудь. Есть разные формы взимания оплаты, но есть также такая форма, когда вы въезжаете, и все. Все, времени бесплатного нет. Есть 10 минут у Ленинградского вокзала, пишет Евгений. Евгений, мы говорим о парковках, которые располагаются... Ну, лично я сталкивался только с одной, которая идет как бы вдоль здания, не на привокзальной площади, а туда, вглубь уходит. Вот за мной однажды таксист туда приехал, и тогда это была большая тема, отдельное разбирательство с Яндекс.Такси, почему они обозначают зону посадки в том месте, где для водителя это место будет обязательно платным, и он стопроцентно повесит эту плату на меня. То есть, по сути, для меня это платная зона посадки. При этом никаких упоминаний в приложении о том, что я вызываю такси в платную зону, нет. Не было их. У меня просто была точка предложена, куда подъедет машина. Я вызвал ее сюда. Подъехал водитель. А через шлагбаум им выехать уже не смогли. Потому что нужно заплатить сразу. Там то ли 200, то ли 300 рублей час. Нужно за час заплатить. Тогда Яндекс вернул деньги. Но учел ли он мои пожелания и негативные мои отзывы? И изменил ли зоны посадки? Стал ли предупреждать какой-нибудь сносочкой о том, что вы выбрали зону посадки в платной зоне парковки? Вот этого я не знаю насчет этого. Но да, и больше того, если бы это делалось по умолчанию, это было бы неправильно. Но о том, что вы въезжаете в такую зону, где с первой секунды вашего въезда взимается оплата, там, по-моему, есть какое-то предупреждение об этом, стоит какой-то плакат. Ну и это якобы извиняет вообще всех организаторов этого беспредела. Я считаю, что это, конечно, глупо. Вокзал и все вот это вот, и безальтернативная платная зона. Ну, как-то странно. Я нигде не видел больше такого. Это только у нас вот придумано. Наше изобретение. Робот Леша, вы знаете, вот этот вот. Или как его зовут, в котором внутри человек. И вот эти безальтернативные, без бесплатных минут парковки. Это все придумали мы. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Это Александр, Москва.
Да, Александр.
Я вернусь в вашу передачу же «Моторы», а да. Не семиместные. Значит, 7 месяцев назад я позвонил вам и спросил
про Кодиак 1.4.
Да.
В итоге я купил Спортэдж, значит, и вот до сих пор у меня что-то внутри вот...
Зудит.
Зудит. Но почему? Ну, уделите две минуты по поводу вот этих моторов. Ведь там и Volkswagen на них ездит. Что в них так плохо? Я понимаю, что слабые. Но, с другой стороны, все немцы, значит, ездят на этих турбированных...
Ну как слабые? 1.4, там 125 или 150?
125.
У него вот же 125. Два вида, на два варианта
на
мощности.
На тот момент машина стоила 1.340.000, сейчас да. она уже 1.450 там где-то. Ну не у всех есть 2.5, 3.5.
Ну не у всех.
Что остальным... Подскажите вот по поводу 1.4.
Вы знаете, кроме ощущения, что это избыточно такому большому автомобилю, такой маленький моторчик, вот я понял ваш запрос. То есть нужно нам сейчас найти владельцев ваговских автомобилей с мотором 1.4 турбовым и задать предельно простой вопрос. Ну, как оно вам с этим мотором? Давайте, 7373-7373-948. Сейчас найдем. Ну, потому что много, очень много, я абсолютно уверен, что очень много людей, выбирающих себе автомобили как бы не по размеру, а чуть-чуть на размер больше, ну, как бы больше, чем можешь себе позволить. За счет чего? За счет того, что покупаешь его в стартовой комплектации. А стартовая комплектация для ВАГов — это очень часто как раз вот этот моторчик 1.4, 125 сил. Держите ответ. Что у вас там через год, через полтора, два, три года эксплуатации? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Антон, Москва.
Да, Антон.
Значит, Октавия 1.4, 140, правда, не 125, а 140.
Ну, уже видавшие виды, да. В хорошем смысле слова.
Декабрь 2013 года.
Ну да.
Значит, первый, как только я сел в нее, меня он удивил вообще своей прытью. Это 1.4, достаточно шустрый. Прям подрывается машина замечательно.
Да.
Все хорошо. Ну, как положено, 90 тысяч замена мехатрона. Сейчас 216 тысяч, летит сцепление.
Но опять же не двигатель, обратите внимание. И опять нет, же не с двигателем. С двигателем все хорошо. Все понятно. Потому что вопрос был именно к силовой установке. А что тут с силовой установкой? Насколько она надежна? Давайте небольшой экспресс-опрос населения на эту тему проведем. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня Олег зовут. Да, здравствуйте.
Да, Олег.
Не свой опыт, а опыт своего отца хотел озвучить. Угу. У него был Outlander. Там предыдущий, там 20 с лишним литра. Сейчас у него Кодиак 1.4, 150 лошадей. Так вот, по его словам, динамика намного лучше. И он вообще ни разу не разочарован, что взял 1.4 турбо.
1.4 турбо. Угу.
Да, часто ездит загруженный, там сзади два человека, спереди двое. И он говорит о том, что я в динамике не потерял, минимум не потерял.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Давайте же к ВАГам вернемся. 1.4, 150 сил, 180 тысяч километров пробега. Пока все нормально, это от Игоря. Я читаю ваше сообщение, не можете дозвониться, вы можете написать сообщение в этом случае. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Заходите в Телеграм или СМС 925-88-88-94-8. Сомнительное удовольствие. Была Шкода 1.4, 60 тысяч, сдохла турбина. Тоже взял Спортажа, а это от Фритюра мнение. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Роман, меня зовут Валерий, мне 1.4,
да,
Рапид, турбированный. У меня 40 тысяч пробега, никаких проблем, вот связка ДСГ и 1.4, 125 лошадей, шикарные.
А 60 тысяч за какой период? Потому что ведь это может быть за полгода, а может за 4
года. Нет, 16-го года, конечно, 16-го. Угу. Машина 3 года.
Понял, хорошо, проблем не... Обслуживаете у официалов?
Нет, ну я по гарантии немножко обслужился, чтобы...
А что было? И... Что по гарантии сломалось?
Ой, я имею в виду, что я по гарантии сделал первое ТО, а потом я сам, у меня уже второй этот двигатель такой. И то есть никаких проблем, я просто соскакиваю с дилеров из-за цены.
Угу. Понял, хорошо, спасибо. Просто тупо дешевле у неофициалов. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Да, Роман, доброе утро. Volkswagen Golf 1.4, 140 сил, угу. 60 тысяч пробег, 6 лет уже почти машине. Все с двигателем шикарно. Не знаю, почему люди говорят, что мало. Даже на второй передаче летом на летней резине, если угу. очень сильно удавить тапок в пол, то даже вначале она пробуксовывает даже на второй.
Вот. Понятно. Не, ну вот то, что мало там и динамические характеристики, насколько я понимаю, это, видите, это вопрос второй. А первый вопрос, конечно, волнует надежность. То есть вот это наша традиционная страшилка. Маленький, сильно разогнанный турбовый мотор, значит, ресурс не больше там 90-100 тысяч, и все. Прощай турбина, начинаются большие ремонты, большие вливания.
Тьфу, все работает.
Понял, хорошо, принимается. Хочется прям найти кого-нибудь с проблемой, а то что как-то у нас все работает и работает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Volkswagen Passat 2012 года, значит, был продан буквально полгода назад на пробеге 140.
Угу.
Вот. Ну, я его покупал, думал, 60 тысяч пробега. Я его покупал, получается, со скрученным пробегом, было 100 тысяч. Отъездил 40. Никаких проблем. Единственное, когда машина полная, чувствуется, что не хватает мощи. А когда ездишь один, просто самолет. Хотя тоже говорит, зачем он тебе нужен, все рвется, все тоненькое. Без проблем получилось.
Ну, кстати говоря, а вы с цепью как вы поступаете? Потому что с точки зрения технологии, производитель рассчитывает, что она будет служить весь срок службы мотора. Но да, утверждается, что вот ради профилактики возможных проблем, которые потом станут в копеечку, все же где-нибудь там на 80 тысячах, ну, до 100 тысяч смените.
Специально подключал компьютер и смотрел по фазам, ушли ли у меня градусы. Ну, сам занимаюсь как бы техникой, знаю все это. Смотрел. Да, чуть-чуть ушли, но еще ездить можно. То есть, в принципе, по вот за 140 тысяч ушли где-то ну, на 1,2 градуса. А там потолок 3 градуса. То есть, получается, половина ресурса всего лишь.
Половина. И тогда, если не к 100, но к 200 тысячам, хорошо бы провести профилактику.
Да. Но это если хорошее масло льешь. Вот, то есть, я-то лил постоянно только хорошее.
Ну, а насколько вы в обслуживании автомобиля отходите от регламента? Ну, в смысле, проявляете инициативу? Или все четко по регламенту, этого достаточно?
Скажем так, некоторые моменты даже пропускаю. То есть, если вот брать, просто рекомендуют делать, некоторые моменты пропускаем. То есть, замена масла, естественно, 10 тысяч, это однозначно. А вот то, что рекомендуют, там, допустим, замена тормозной жидкости раз в год, ну, тут уже смотришь, просто проверяешь ее прибором, есть в ней вода или нет.
Понял, хорошо, принимается. Спасибо. Jetta, 13-й год, 152 тысячи пробега. После замены цепи постоянно происходят аномалии. Дергается двигатель при разгоне, нестабильные обороты, появился чек. Все разводят руками, не понимают, в чем дело, пишет Алекс. Ведь как? Может, оно и не надо было ее, эта цепь трогать. 150 сил, 180 тысяч пробег, пока все нормально. Забыл, секундочку, что забыл? Сказать, что цепь менять надо, пишет Игорь. Вот вопрос, когда? Passat 1.8, цепь на 190, полет нормальный. Масло литр на 1000 километров долив. Ну, это прямо аппетитище, я бы сказал. На 190 тысячах, насколько я понимаю, цепь была заменена. Ну, как я и предположил, где-то в районе 200 тысяч должна быть проведена манипуляция с цепью, с цепным приводом. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Тигуан, 1.4, 150 лошадей.
Так.
Турбированный. Пробег, правда, небольшой, 5 тысяч. Абсолютно хватает, вы говорили, что не хватает. Абсолютно хватает и по трассе ездили, и с полной нагрузкой, и по городу тем более хватает.
Но тут ведь вопрос ощущений. Вот кому сколько должно хватить? Прям...
По городу очень достаточно для него, для Тигуана, для полноприводного. 150 лошадей, тем более ездит жена, она ездит только аккуратно. Я считаю, что больше для города не нужно.
И не нужно. А с точки зрения экономичности, какой средний расход?
У меня был самый минимальный расход по трассе. Втроем мы ехали 6.5 показывал компьютер.
А в городе?
Ну, 10, в городе 10. Где-то в районе 8,5-9 литров.
8,5-9. Ясно, спасибо. ДСГ, турбомоторы, хочется крутить и крутить. Коробка не выдерживает. 1.425 сил турбо едет очень неплохо. Ларек-марек сообщает нам. 1.852 силы Октавия, 12-й год без масложора. 114 тысяч без проблем. Вообще с нуля. Ну, может быть. BMW X3 306 лошадей маловато будет. А вот налога много. Это 755. Видите, у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то хлебушек черствый.
В движении.
Ой, что это? В моторы, в движение. Хорошо, вот так вот резко из моторов, да сразу в движение мы и перейдем. Значит, смотрите, я не смог найти ни в сообщениях, не по телефону, вы свидетели. Я выборочно брал, причем брал звонки такие, где первый, второй дозвон. То есть видно, что человек звонит конкретно по теме 1.4 турбового ваговского мотора. И вы сами все слышали. Катастрофически каких-то проблем, проблемы, которая бы повторялась из раза в раз, мы так и не смогли обнаружить. Значит, ее нет. Единственное, что, и это скажет вам любой специалист относительно любого мотора, не только ваговских и не только этой системы 1.4 турбо, вообще любого, правильное обслуживание, не пренебрегать регламентными работами, правильное масло, все делать вовремя и в правильных местах, где вы точно уверены, что если масло нужно менять, то его точно поменяют. И вопрос цепи тоже актуален, несмотря на то, что производитель заявляет, что она ходит весь срок службы установки силовой. Но специалисты рекомендуют где-то там ко второй сотне тысяч километров все же провести замену цепи. Такая история. 793 560 автомобилей сейчас на дорогах столицы. 19 километров в час до таких пределов упала средняя скорость въезда в Москву. И 6 баллов – это пробочный индекс на данный момент в Москве. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, ребят, держитесь там.
Моторы.